вы говорите мили. Положить на мили с прибором. Я его что? Мне мили.
В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет, и у каждого своя правда. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», среда, 6 декабря, сейчас 17.07. Меня зовут Юрий Буткин. Добрый вечер. Следим за новостями, следим за московским трафиком. И в этом часе в рамках программы «Своя правда» выбираем одну тему, заводим голосование и устраиваем спор в прямом эфире. Вы смотрите и слушаете нас либо в Телеграме, либо на YouTube-канале, либо ВКонтакте. Вы пишете нам через СМС-портал или через Телеграм, либо звоните 7373948. Постоянные слушатели, впрочем, знают, что звонки — это скорее для второй части программы, но прежде чем ее начать, давайте все-таки посмотрим, что на московских дорогах происходит. Там уже шестибалльные пробки, пока все совпадает с прогнозами. Дальше, напомню, по прогнозам 7 баллов в 6 вечера и 8 баллов в 7 вечера. Прогнозы сегодня хуже, чем вчера и позавчера. Имейте это в виду. Из срочных сообщений: депутат Хинштейн в интервью РИА Новостям: в поправках о разрешении слушать по призыву в ФСБ речь идет только о пограничниках. Это вот были новости где-то пару часов назад, что срочники могут попасть туда служить. Нет, оказывается, речь идет только о пограничниках. И вот данные торгов по поводу стоимости нефти. Brent дешевеет, стоимость нефти опустилась впервые с 6 июля ниже $76 за баррель. Теперь тема, которую мы будем сегодня обсуждать, это заявление Владимира Путина. Президент России на заседании СПЧ заявил: в России не должны повториться массовые репрессии. Обсуждали продление государственной концепции по увековечению жертв, памяти жертв политических репрессий. Соответственно, концепция в этом году, ее действие заканчивается, и Путин согласился, что работу по сохранению памяти о жертвах надо продолжать. Советские репрессии, во время которых за решеткой оказывались как противники советского строя, так и совершенно случайные люди, нанесли огромный трудовосполнимый ущерб для нашего народа и для нашего государства. Отсутствие права как такового в решении судеб людей, оно неприемлемо, если мы хотим, чтобы у страны было будущее. Путин заявил, что в России не должны повториться массовые репрессии. Так это давали средства массовой информации, и о том, что такое массовые репрессии в советское время, насколько мы далеки сейчас от того, что это может повториться, вот об этом мы будем говорить. Ева Меркачева, журналист, член Совета по правам человека при президенте России. Ева Михайловна, добрый вечер.
Добрый вечер.
Денис Зомер, директор Центра изучения проблем формирования гражданского общества в Институте инновационного развития. Денис Валерьевич, добрый вечер.
Добрый вечер.
СМС-портал плюс 7-925-48-94-8, Телеграм говорит МСК-бот. У меня к собравшимся два вопроса, каждого попрошу коротко ответить, ну, по возможности. Возможности коротко, естественно, но все-таки первый вопрос, собственно, вот что вы думаете о возможности повторения репрессий в нынешних условиях? Ева Меркачева.
Ну, а я думаю, что вообще не только в нынешних, а в принципе в любых условиях нужно всегда думать о том, что они могут повториться, с учетом того, что у нас история сама по себе очень кровавая была и очень тяжелая. Я думаю, что на генетическом уровне у нас есть и страх репрессий, на генетическом уровне у нас есть и желание как-то этот страх преодолеть тоже. Поэтому я считаю, что его нужно держать в голове и вот эту опасность обязательно и обсуждать.
То есть вне зависимости от того, что на самом деле происходит. Мы должны быть готовы в любой момент.
Мы должны быть готовы, да.
Хорошо, Денис Зомер.
Я считаю, что история любой страны, она целостна и неделима, и на самом деле любое государство, любой механизм, он вынужден сам себя защищать. Невозможно соглашаться с таким пониманием репрессий, как «лес рубят, щепки летят», но мы знаем на примере многих других стран, включая большие демократии, что репрессии в разные годы там не просто права применялись, а были закреплены законом. Так было в США в период после Великой депрессии, и так было во многих других странах. Я уж не беру Великую французскую революцию, да, после которой погодите, были не просто репрессии, а массовые
вы казни. Вы вспоминаете старые времена, потом. Ведь вопрос-то мой был про нынешние условия.
А мы говорим с вами о том, что как бы ни повторилось то, что было. То, что было, никогда не повторится, несмотря на любую цикличность истории, так она устроена. Но любые возможные аналогии прошлого с нынешним временем, они тоже не совсем верны по той же самой причине.
Нет, подождите, без каких-либо аналогий массовые репрессии в нынешних условиях возможны или нет?
Все зависит от человека, который эту фразу сказал, что они невозможны. Если он говорит, что невозможно, ну, если он гарантирует и гарант Конституции, то, наверное, нет, мы ему верим.
Угу. Хорошо, тогда второй вопрос. Так или иначе, слово репрессии у нас, когда мы говорим здесь, в Российской Федерации, это прежде всего репрессии, как это, 30-х годов советского времени. Да. Сталинские репрессии принято говорить. Мой следующий вопрос. А что вы думаете о сталинских репрессиях, Ева?
Я считаю, что это самая ужасная страница в нашей истории. Наверное, самая страшная. Мне даже сложно ее с чем-то сравнить. Система ГУЛАГа, которая была выстроена. У нас, на самом деле, есть потрясающая, сразу так, может быть, прорекламирую, карта ГУЛАГа, которую в музее ГУЛАГа сделал недавно. Это интерактивный проект. И там можно в режиме реального времени вообще посмотреть, что происходило. И цифры сами говорят за себя. Ну, например, 30-е годы. За решеткой было 179 тысяч заключенных. Погибло официально, умерло 8 тысяч. То есть это где-то там, я тоже считала, порядка 5-6%. Но мы идем дальше. Уже в 1932 году их стало заключенных 268 тысяч, погибло 13 тысяч. В 1935 уже 725 тысяч, погибло 28 тысяч. 1937 год 820 тысяч, погибших 26 тысяч. 1939 год 1 317 000 за решеткой, погибло 50 тысяч. 1940 год 1 344 000. Да, я, по-моему, наговорила, погибло 46 тысяч. Но, на самом деле, послевоенные годы не менее страшные. Вот мы, например, берем 48-й год, 1 100 000 человек за решеткой, погибло 27 тысяч. И вот, например, в качестве еще такой иллюстрации я бы 53-й год привела. Он меня, честно говоря, шокировал, потому что тогда за решеткой было 1 731 000 человек. А погибших, правда, было уже меньше, не 10%, как до этого, а погибло 6825 человек. Но это тоже много.
Ну, заметьте, Сталин уже к тому времени умер, значит, тогда, получается, сталинских репрессий не было.
А как? Ну, Сталин как раз в 53-м году и умер. И
в марте.
Да, но это на момент, можно сказать, собственно, его смерти. Ведь система не открутила сразу назад.
Ну, то есть 50 тысяч в год – это страшная история, так не должно быть.
50 тысяч умерших?
Да.
Не должно быть не только умерших, но не должно быть такого количества в местах лишения свободы.
Ну, Константин 247 пишет, но это же были враги государства.
Вот, вот. А это страшная история, которую вспоминают, на самом деле, с болью эти люди, которые были в свое время чекистами. Ведь репрессии прошлись и по ним.
Ну, да.
Вы же знаете, что все соратники Сталина, все те, кто даже гроб Ленина нес...
Сначала сторожил, потом оказался врагом.
Конечно, конечно. Они все чувствовали себя, во-первых, уязвленными. Никто не знал, когда к ним постучат. Это же обычная история. Она касалась любого. Одна из замечательных книг, воспоминания как раз чекиста того времени, которая описывает, как на его глазах просто вот таяли люди. Вот все те, с кем он общался по разным поводам, и они просто исчезали. И никто не мог предположить,
хорошо,
что произойдет.
Ева Меркачева, Денис Зомер, что вы думаете о сталинских репрессиях?
Я думаю, что они, безусловно, были. Вопрос в цифрах, которые были озвучены уважаемым коллегой, он остается вопросом, потому что известно, что в 80-е годы огромное количество документов, которые хранились в отечественных архивах, были, прямо-таки можно вот так вот аккуратно выразиться, поправлены. И настоящие подлинные цифры, скорее всего, были, во-первых, приплюсованы, и был создан тот самый миф, который до сих пор действует в головах и умах многих наших сограждан, о том, что мы должны постоянно ходить и каяться.
Почему же каяться-то? Подождите.
Нет, за то, что у нас
был такой промежуток
истории. Я же с этого начал, они были. Но давайте так вот, говоря о тех репрессиях, которые были, вспомним еще одни репрессии, которые у нас были, но так не назывались. Экономические репрессии 90-х годов, когда за определенной черту, по сути, также репрессированными оказались множество
люди бывших
инженеров
в тюрьму?
И ученых, которые попросту не могли позволить себе.
Что хуже?
Давайте вот поставим на чашу весов. Возможность развития государства и определенные гарантии в период его развития, или же, допустим, абсолютная экономическая невозможность человека подняться из огромной экономической ямы, которую нам сделали новые младые либералы, пришедшие на смену так называемого тоталитарного советского режима.
То есть,
Я думаю, что история многозначительна.
История многозначительна, понятно, но это не попытка одну тему заменить другой.
Нет, конечно, не попытка одну тему заменить другой.
То есть, одно дело, государство тебя расстреляло.
Ну, безусловно, нормально, что государство расстреляло, да.
И это можно сравнивать с тем, что там государство по какой-то причине тебе не заплатило денег.
Я думаю, что можно сравнивать, потому что благодаря такой политике государства у нас на нашем постсоветском пространстве было огромное количество беженцев, войн, которые, между прочим, напомню вам, продолжается по настоящий момент.
Ева Меркачева, итак, государство тебя расстреляло, и государство тебе не дало денег, это примерно одно и то же.
Ну, конечно, это странно слышать, как минимум. А я, на самом деле, хотела бы напомнить речь нашего президента на открытии «Стены плача». Мне кажется, вообще эта речь самая потрясающая, что я только слышала. И она, в принципе, описывает отношение не только конкретного главы государства к периоду репрессий, но и вообще, мне кажется, как бы задает тон, как на это смотрят люди, находящиеся во власти. Не все, конечно, но, по крайней мере, в тот период. Я вот процитирую буквально немножко. «Политические репрессии стали трагедией для всего нашего народа, для всего общества, жестоким ударом по нашему народу, его корням, культуре, самосознанию. Последствия мы ощущаем до сих пор. Наш долг – не допустить забвения. Сама память, четкость и однозначность позиции, оценок в отношении этих мрачных событий служат мощным предостережением от их повторения».
Хорошо, но 144-й по-другому к этому подходит. Пишет, да, были репрессии, но значит, по-другому просто нельзя было.
Ну, это оправдывание жестокости, непомерной жестокости, оправдывание звериного способа расправляться со своим собственным народом. Ну, я по-другому
хорошо, тогда, Анна, а чем наша история кровавее истории других стран?
Мы сейчас говорим про нашу страну. Я не думаю, что нам нужно сравнивать именно в этом контексте. Есть разные истории. У кого-то, я считаю, что, может быть, даже и не было таких репрессий, если какое-то молодое государство, которое образовалось гораздо позже, чем наше.
Хорошо, Виталий 618 Денису пишет, расскажите о том, что сталинские репрессии – это благо и карали только врагов народа, к примеру, чеченцам и ингушам, когда за короткий промежуток времени депортировали целые народы. Или вы и тут будете говорить, что это можно сравнить с 90-ми?
Безусловно, все можно сравнить с 90-ми, потому что то, что мы получили благодаря тем мифам, которые нам были предложены, в том числе людьми, которые занимались справками в государственных архивах в 80-е годы, можно сравнить. Потому как, собственно говоря, то, что мы получили в 90-е годы, это не родившиеся дети, это множество убитых, это последствия множества гражданских войн на постсоветском пространстве. Поэтому это сравнимо. Но меня вот всегда, на самом деле, приводило в некое недоумение, когда, если вы, конечно, все прислушивались, а я думаю, что прислушивались, во время минуты молчания 9 мая, да, там во фразах говорится такая фраза: «Ты, потерявший родных и близких в сталинских лагерях, принес свободу народам Европы». Я считаю принципиально неверным в любых таких вот реквиемных моментах делать акцент на то, что каждый гражданин нашей страны, даже если он потерял родных и близких в сталинских лагерях, собственно говоря, напоминать об этом в минуту скорби, в период Великой Отечественной войны. Но это официальная государственная идеологема, которая была закреплена еще в 90-е годы и по какой-то причине до сегодняшнего момента существующая у нас, что, на мой взгляд, категорически неправильно.
Хорошо, это Денис Зомер. 592-й пишет, а когда вы говорите о том, что это преступление, то есть вы, а люди именно так это слышат, вы отрицаете наличие тогда там бандеровцев, предателей и так далее.
Нет, конечно, были всякие явления, были специальные подразделения,
так, а которые их было
боролись с бандами, но репрессии касались людей, которые проживали даже в центральной части России и которые занимались исключительно искусством, культурой, которые преподавали. Репрессии касались огромной массы населения, и это не были какие-то выборочные истории. Знаете, что на самом деле, опять же, я уж простите, вернусь к музею ГУЛАГа. Дело в том, что как раз директор музея ГУЛАГа — это член СПЧ, Совет по правам человека при президенте.
Не только тех, кто отсидели, а те, кто ведет себя антисоциально, кричит там, вот, агрессию к ученикам проявляет. Дело в том, что дети — это сверхчувствительные существа. Вот я вел занятие, там ученик отвечал, я улыбнулся, для него это вселенская трагедия, что это вдруг я улыбнулся. То есть вот они замечают мельчайшие нюансы в поведении человека, вот, а тех, кто там отсидел, вот, или антисоциально себя ведет, вот, на них это...
Нет, подождите, вот вы опять вот всех скопом. Ну, разве, правда, каждый человек и каждая биография — это не отдельная история, которую, наверное, можно рассмотреть на какой-то комиссии?
Да, да, вот у отдельного человека, если есть криминальные какие-то, вот, его преступления в прошлом, или вот зафиксирован факт, что он действительно антисоциально ведет по отношению к ученикам, все, для него это крест на преподавательской работе должен быть.
Понятно. Здесь полный список, тогда давайте я еще прочту тех преступлений, которые не предполагают вот этих разрешений. Даже в рамках этого, соответственно, этой инициативы депутатов. Преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности, половой неприкосновенности против семьи и несовершеннолетних, основ конституционного строя, безопасности государства и ряд других преступлений. А вот интересно, коррупция это что? 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер. Алло, алло.
Да, вы в эфире.
Добрый вечер, Денис. Ну, я вот как отец четвероклашки, да, девчонки, вот, наверное, тоже бы выбрал первый вариант однозначно. Потому что не так давно товарищ сидел на поселении, да, он вернулся, причем товарищ абсолютно адекватный, да, произошла, скажем так, вот случайность с ним. Вот, он говорит, что не видел ни одного человека, который изменился бы там, ну, по крайней мере, в лучшую сторону, то есть.
Угу. Хорошо, принято. Григорий Назаров, директор 28-й школы в Химках. Григорий Андреевич, здравствуйте.
Добрый вечер.
Ну, во-первых, как вы относитесь к этой инициативе?
Ну, я думаю, как и все, неоднозначно. И мы, конечно, ее расцениваем как попытку решить вопрос, ну, объективного кадрового голода в российской школе.
Вот это вопрос как раз к вам, потому что мы начали с этого. Люди одно за другим присылали сообщения, в которых написано, а что, проблема какая-то есть особенная, что уже даже за судимых, ранее судимых людей приходится хвататься?
Ну, конечно, многое зависит от региональной специфики. Понимаем, что в той же Москве нет, в Питере нет. В северных регионах нет, но во многих центральных регионах, где зарплата не столь высока по сравнению с другими сферами труда, конечно, да, зарплата играет большое значение, и не хватает учителей, и министерство просвещения даже приходится это признавать.
Тогда еще один поворот. Тоже вопрос, который наши слушатели очень быстро сформулировали. А что, часто встречаются бывшие осужденные, которые говорят, ну, а я бы хотел работать в школе?
Ну, вы понимаете, мы пока не можем дать ответ на этот вопрос, потому что пока это запрещено, естественно. Ну, то есть мы не можем таких людей принимать на работу. Ну, на педагогической должности это вообще не обсуждается. На должности там вспомогательного персонала есть возможности. То есть это не противоречит Трудовому кодексу. Но педагогические должности пока нет, ни в коем случае.
Еще вот эта история. Пусть комиссия по делам несовершеннолетних рассмотрит биографию человека, его безупречное поведение не менее 10 лет после отбывания наказания, активную общественную деятельность. Подобного рода рассмотрение, с вашей точки зрения, насколько оно действительно решает проблему, возможных проблем для школы, учеников, родителей и так далее?
Я думаю, что комиссия в большей степени, если этот закон по каким-то причинам будет принят, то эта комиссия в большей степени должна не разрабатывать, там, не определять правила поведения бывшего осужденного, а должна осуществлять определенный контроль его в процессе его трудовой деятельности. А вот вопрос, каким образом это будет реализовываться, учитывая, что комиссия состоит из представителей местных администраций, которые завалены другой работой, это очень серьезный вопрос. Пока, мне кажется, он неуправляемый, честно говоря.
Спасибо. Григорий Назаров, директор 28-й школы из города Химки, был с нами на прямой связи. 7373948. Итак, прямо сейчас есть такое правило, что все, кто подвергался уголовному преследованию за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности, половой неприкосновенности, против семьи несовершеннолетних, ряда других преступлений, среди прочего, основ конституционного строя и безопасности государства. Но планируется внести изменения, наделить региональные комиссии по делам несовершеннолетних правом рассматривать заявление на занятие педагогической деятельностью спустя 10 лет после того, как человек отбыл наказание. Ваше мнение по этому поводу в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Мы спрашиваем, что вы думаете об этом. Не допускаю возможности ни при каких условиях. Первый вариант. Второй вариант. Предлагаемый вариант считаю приемлемым. Третий вариант. Считаю возможным подобное и без вот такой паузы в 10 лет. Но ведь комиссия рассмотрит конкретного человека, его биографию, его послушает. В общем, третий вариант. Четвертый вариант. Меня не волнует эта ваша тема. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте.
Юрий, здравствуйте, Иван Матвеевич. Вот смотрите, если посмотреть на эту тему с другой стороны, вот у нас есть специальности, например, сотрудник полиции, там, других спецслужб, куда судимых не берут ни при каком раскладе. Я понимаю, что судимые, несудимые там разные люди, может, там и хорошие, и всякие, и так далее, но, тем не менее, вопрос, кадровый голод в полиции стоит остро, однако даже мысли такой нету. А к нашим детям, которых называют там с высоких трибун самое дорогое, что у нас есть, то есть вот, ну, подход такой.
Ну, понятно, как-то, логика есть, я понял. Принято. Нет, правда, неужели бывшие осужденные валом повалили в учителя и педагоги? 123-й не понимает. Игорь 580-й. Но чтобы преподавать, ведь надо все-таки кое-когда иметь педагогическое образование. А много ли осужденных с таким образованием? Или сейчас достаточно судимости для преподавания? Задается вопросом он. 139-й. Если человек уже как-то сумел устроиться на свободе за 10 лет, он же явно не пойдет в учителя. Учитель, полагает, 139-й, неконкурентоспособная профессия. Но вот даже только что вот у нас Григорий Назаров, когда был учитель из Химок, он же говорил, ну, если и говорить, то тогда не про Москву. Мол, здесь-то, здесь получается тогда все конкурентоспособно. 672-й. Получается, отсидевший не может преподавать в школе. А отсидевшие детей своих могут воспитывать? Или у них надо детей забирать? А этот вот, вы как-то слишком далеко пошли, мне кажется. То есть свои дети — это свои дети, чужие дети — чужие дети. 592-й. Я смотрю, у нас в России как все хорошо, пишет Александр. То добровольцев набираем, не служивших срочную, то учителей с судимостью. Все класс. Комиссия должна лично отвечать, если вдруг чего, пишет 357-й. Ну как лично отвечать, если вдруг чего? Что вы имеете в виду? Они должны будут сесть на 10 лет или как? 7373-94. Вот 562-й напоминает про одного артиста по фамилии Ефремов. Он совершил некий проступок, это преступление, он отбывает наказание, и он, получается, не может преподавать актерское мастерство, хотя он талантлив, и у него есть чему поучиться. Тоже вопрос, какие ученики, а это уже было, 234-й, зачем-то много раз посылает одно и то же сообщение, да? А, нет, это просто оно мне попалось, 7373948, прошу вас, здравствуйте.
Добрый день, Леонид, Москва. Вы знаете, мне это напоминает историю, как те, кто достаточно накосячил, чтобы получить ПЖ, они имеют право писать президенту о помиловании. Правда, такого никогда не было в новейшей истории Российской Федерации.
И мне кажется, накосячили, например, чтобы получить пожизненное.
ПЖ, да, пожизненное.
Ну, просто не все это так, Леонид, вот с этим на дружеской ноге, да.
Да. Да, кто сидит пожизненно, они имеют право, и они пишут президенту прошение о помиловании, но такого никогда не было. Для чего это сделано? Для того, чтобы человек не мог там обращаться в какие-нибудь там суды по правам человека, черти где, за рубежом и так далее. То есть у тебя есть механизм, ну, ты не проходишь. И поэтому вот этой комиссии, ну, я не представляю, я примерно, у меня мама директор школы, я примерно представляю, как устроены такие комиссии. И я не могу представить, чтобы дамы, которые состоят в этих комиссиях, подпустили к детям кого-нибудь, кто изнасиловал там, ну, даже взрослых.
Это даже не предусмотрено про половую неприкосновенность.
Ну, даже если, допустим, вот такие комиссии, там, и даже если там другие преступления, которые вы там перечисляли, то все равно, скорее всего, эти комиссии будут отказывать по формальным признакам, типа не так подал документы, ну и так далее. Найдется, как отказать, понимаете? Поэтому думаю, что механизм нужен для того, чтобы не было жалобщиков, кто говорит, а я вот отсидел и понял, что хочу стать преподавателем.
Хорошо.
Говорят, ну, пожалуйста, иди, вот комиссия.
Ну, не знаю, все-таки инициаторы такого уровня, я перечислял в список фамилий, вот ради этого не очень. Кажется, не так все. Не тяжкое же преступление, допустим, если человек совершил, он же может преподавать как минимум совершеннолетним. Пишет Николай. Ну, то есть, если человеку есть что передать, он сможет передать это просто не детям. Вот и все. Все комиссии профанации, уверен, 639-й. А Виталий говорит, подождите, а вот если человек отсидел, он в банке может работать? Чужие «Жигули» в гаражах охранять право имеет, если отсидел за угон? Ну, слушайте, вот мне кажется, уравнивать охрану чужих «Жигулей» в гаражах и обучение детей – это, ну, какой-то перебор. Голосование продолжается. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда.
Продолжаем. Вторник, 17 октября, 17:36. Меня зовут Юрий Буткин. Мы сегодня в рамках программы «Своя правда» разбираем и голосуем по поводу идеи, которую в Государственной Думе сейчас будут рассматривать. Документ уже появился, внесен на рассмотрение Государственной Думы. Причем там громкие инициаторы, авторы законопроекта, вице-спикер Государственной Думы Петр Толстой, депутаты Валентина Пивненко, Ирина Роднина, Владислав Третьяк и Вячеслав Фетисов. Почему-то много спортсменов бывших. Но, как бы то ни было, инициатива не про спорта, а про обучение. Лицам с погашенной судимостью по тяжким статьям даже могут разрешить работать учителями. То есть там они предлагают поправку, собственно, сейчас это запрещено. Они говорят, но если комиссия по делам несовершеннолетних рассматривает, сможет рассмотреть их заявление и примет это заявление, то тогда можно работать. При условии, если человек 10 лет назад отбывал наказание, занимался активной общественной деятельностью, вел себя безупречно все эти 10 лет. Вот таким образом. И мы, соответственно, задаем вам вопрос, что вы думаете по поводу этой инициативы. Голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Параллельно мы следим за пробками. В городе шестибальные пробки. Сегодня с опережением идет по отношению к тому, что называется прогнозными пробками. Так вот, нам обещали 6 баллов только в 6 вечера, а уже 5.30 и 6 баллов есть. Возможно, и 7-бальные пробки, которые обещают на 7 вечера, будут чуть раньше. А может быть, и в 7 будут не 7 баллов, а все 8. Но это посмотрим. Совсем недолго осталось ждать. Итак, 6-бальные пробки прямо сейчас, как максимум 7 баллов в 7 вечера на сегодня нам обещают. Срочное сообщение из Екатеринбурга со ссылкой на начальника пресс-службы регионального главка МВД Валерия Горелых, пишет агентство РИА Новости. Владелец кафе в Новоуральске в Свердловской области объявлен в розыск. Ранее он предварительно, предполагается, надругался не только над посетителем, он изнасиловал его шваброй, как предполагают специалисты, а еще и над девушками в своем заведении. В общем, человека теперь объявили в розыск. Еще Эрмитаж можно будет посетить бесплатно в дни Петербургского культурного форума. И глава комитета Палаты Конгресса по внешней политике допустил участие 2000 американских морпехов в палестино-израильском конфликте. Только что заявление на этот счет появилось. Уже они у берегов Газы и Израиля находятся. Это тоже из этого заявления, которое в эти минуты цитирует информационное агентство. Следим за новостями, возвращаемся к обсуждению темы. 7373948, прошу вас.
Добрый вечер. Вот по теме, что я мог сказать. Вот этот человек, который отсидел по серьезной статье, на чем посидел, может быть, лет 10, и после этого еще 10 лет надо ждать. А профессионально навыки он сохранит ли? И не будет ли такая гремучая смесь?
Не, подождите. Вот 10 лет он отсидел, если брать ваш пример, а потом было еще 10 лет. За эти 10 лет он мог научиться этой профессии, он мог то есть вы понимаете, да? Это будут новые профессиональные навыки.
В зоне научиться.
Да после зоны же. Вы же не слышите, что ли?
Гремучая смесь может получиться.
Еще раз, вы не...
Алло.
Вы не слышите? То есть он уже вышел из зоны?
Навыки, полученные в зоне?
Нет, не в зоне. Не-не-не, так не пойдет. Слушайте, я ему говорю после зоны, он говорит, нет, в зоне. Ну хорошо, Миша, 601-й, сейчас дети безбашенные любого педагога могут вывести, а представьте себе, это бывший заключенный. Дальше, 262-й, учитель после тюрьмы будет учить законам тюрьмы. Когда БАМ строили, начали было привлекать сидевших в тюрьме, а потом отказались, потому что они группой начинали все разрушать и физически, и морально. А Александр, 110-й, вот тот со шваброй из новостей, вот его поймают, потом он отсидит, а мы его потом что, в учителя? Ну а потом будет еще 10 лет. И он, может быть, сможет доказать, как он, изменился, исправился.
Потому что если бы...
Погодите, вот вы говорите, я верю, что этого не произойдет. Но смотрите, до этого Денис говорил о том, что вот люди, которые страдали в 90-е годы, тоже пострадали и очень заметно. И вот Ирина, 816-я, пишет, тогда на кол сажали, сейчас коллекторы избивают. Ну, в том смысле, что наказания разные, но соизмеримые.
Нет.
Может быть, то, что сейчас не убивают, это не важно.
Слушайте, я никак не понимаю, при чем здесь государство, когда коллектор избивает и сажание на кол?
А государство не мешает этому, по сути, потому что, несмотря на существование тех или иных силовых возможностей,
много,
как правило,
преступлений совершается.
Личности ходят спокойно. Слушайте, по городу и занимаются своим делом.
На улице вас могут ограбить, убить, изнасиловать.
Не дай бог, вам такого не желаю.
Я не желаю.
Да никто никому, возможность такая есть.
Я просто объясняю, что это не имеет никакого отношения к репрессиям. Это имеет отношение вообще в целом к преступности, к уровню криминогенной ситуации, которая есть в стране. Но ни в коем мере это не описывает репрессии.
Вот скажите, уважаемый коллега, вот все знают историю Павлика Морозова, да, о том, что он сдал своего собственного отца, за что, собственно говоря, потом и пострадал, его убил родной отец.
То есть написал донос.
Да, написал донос. Вот скажите, пожалуйста, он правильно сделал, или если нет, то почему нет?
Конечно, неправильно, в моем понимании. Потому что в моем понимании ценность человеческой жизни важнее всего.
Его отец ушел из семьи. Он занимался подделкой государственных документов.
Погодите, вот. Денис.
Впоследствии тогда, он убил собственного сына.
Денис, вы тогда сначала сами-то ответ дайте.
Ну, я считаю, что он сделал абсолютно правильно.
Ага, теперь вот продолжай.
Дело Павлика Морозова, уголовное дело его отца, у меня не было в руках, я никогда его не изучала, поэтому не могу ничего сказать по поводу отца, который якобы виновен в убийстве, по вашим словам. Одно дело, если...
Это установлено органами соответствующими.
Ну, я просто не изучала. Если ребенок свидетельствовал о преступлении, совершенном его родителем, это он как бы сделал правильно, если преступление – это убийство, тяжкое преступление.
Но... Тут, давайте все-таки от Павлика конкретного. Уйдем чуть дальше. Вот 819-й. Это тоже вот так или иначе эта тема проходит. То есть, когда вы говорите о том, что массовые репрессии – это преступление и так далее. Да. Ну, то есть, вы что, хотите сохранить жизнь насильникам и детоубийцам?
Так это же не репрессия. Почему мы путаем обычную преступность с репрессиями? Репрессия...
Кстати, 206-й пишет, что Павлик Морозов и доносов-то никаких не писал. Продолжайте.
Да, поэтому...
Но он сообщил старший вожатый, который сообщил соответствующие органы. Это правда. Так и было.
Есть, ну, он сообщил.
Есть преступность, есть уголовный кодекс, который предусматривает наказание за разного рода преступления от простых до тяжких.
Репрессии – это речь о том, когда преступления нет.
Да, репрессия – речь о том, когда человек преступление не совершал, оно было либо сфальсифицировано, либо человека вообще расстреляли без суда и следствия, чем, собственно, и занимались как раз в 1937 году.
А как это без суда и следствия, расскажите?
Судов
тройка не было?
В частности, когда...
Или это не правовая мера?
Когда людей привозили на Бутовский полигон, никаких судов тройки не было частично.
Всегда были суды тройки.
Почитайте, как описывает свое пребывание на Соловках тот же Дмитрий Лихачев, когда у них из бараков выдергивали каждый день по человеку и расстреливали. Никакого суда и следствия не проходило, они об этом не знали. И каждый, ложась спать, не мог предположить, будет ли он следующим или не будет. Что это было?
А вот это формальное наличие этих троек, это важно с вашей точки зрения?
Ну, в любом случае, любая формальность важна. Даже если суд ошибается, но он был.
Ага.
Это важно.
Хорошо. 7373948. Наши слушатели к нам присоединяются. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Меня зовут Анна. Ну, 37-й год я плохо помню. Был ли Сергеевич виноват? Конечно, был. Был он один виноват? Конечно, не он один. Вы думаете, Никита Сергеевич был лучше? Уверяю вас, нет. Но дело даже не в этом. А я никак не могу понять, о каких послевоенных репрессиях идет речь. Если иметь в виду дело врачей, так его Берия в апреле 48-го очень быстренько свернул. И успели его Сергеевича похоронить, и слава богу. Но вот сколько я знаю, те, кто действительно прошел ГУЛАГ, вот действительно прошел ГУЛАГ, ох, как они не любили об этом рассказывать. Также те, кто прошел войну. Вот сколько я пыталась от Лидии Андреевны Руслановой, царствие небесное, добиться, что было, ничего она так там толком и не рассказала. Что касается Мити Лихачева, вы знаете, писать-то он писал, а когда начинали с ним разговаривать, то выяснялось, извините, несколько иные обстоятельства. Извините меня, господин Меркачева. Я какие? Чуть-чуть подольше живу и чуть-чуть кого-то в этой жизни знала. И с кем-то имела возможность общаться. Тройка, ну тогда тройка была законодательством в нашем несена. Кто хочет посмотреть, поднимите 58-ю статью Старого кодекса. Там вам и экстремизм, и не экстремизм. Все были правомерно осуждены? Конечно, нет. Ну, разумеется, нет. Те, кто был неправомерно осужден, те, слава богу, реабилитированы. Другое дело, что человеку уже не вернешь. И поэтому я категорически противник смертной казни. Вы знаете, Юрий Викторович, я всегда говорила.
Я понял, но спасибо. Дедушка был лесником, пишет Михаил 437-й. При честном исполнении государственного надзора всегда будут недруги. Так и произошло. Они выдумали историю, не связанную с лесом, написали донос. Дедушка из лагерей не вернулся. Насколько я помню, на местах по репрессиям вообще планы были. Я не знаю насчет, вот Михаил помнит 437-й. А кто-нибудь вообще знает, а может быть, правда были планы?
Были
вообще
планы.
Это похоже на правду.
Да, так и было. Были планы, и более того, были директивы, когда сказано было, что в отдельных регионах не очень скажем так, тщательно ищут врагов народа, поэтому просят увеличить количество пойманных и расстрелянных там в десятки в разы. И даже цифры конкретно устанавливали.
Ива Меркачева, Денис Замер. Вы знаете,
ничего удивительного в планах быть не может. Мы прекрасно знаем, что, к сожалению, большая часть государственных, правительственных органов, а тем более правоохранительных органов, до сих пор пользуются системой планирования.
Планы по уничтожению людей?
И ежемесячно есть отчетность у них соответствующая.
Нет, мы еще раз говорим, или вы, с вашей точки зрения большой разницы нет?
Я уверен, что в любом случае планирование каких-то вещей
еще
было.
Но еще давай,
давайте говорить о том, что
нет разницы между приговором по статье насчет пешеходного перехода и расстрелом.
Да при чем здесь пешеходный
переход? Ну, мы же говорим о планах на расстрел.
Ну, мы говорим о том, что там был не план на расстрел, а план по выявлению. Это большая разница. Возможных врагов народа.
И по расстрелам тоже были конкретные планы. Это все уже опубликовано, причем давно. Вот,
казалось бы, на 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер, Сергей Алексеевич. У меня такой вопрос. Как вы считаете, массовые репрессии как-то влияют на репродуктивное поведение населения? Уж больно подозрительно, что при массовых репрессиях в РСФСР население до войны и после войны росло как на дрожжах. Спасибо.
Неожиданный поворот, но все-таки Ева Меркачева.
Мне кажется, на все влияет на все. Не могу сказать, что у нас население после войны росло как на дрожжах. Вот точно этого не происходило. Многие погибали. Огромное количество детей, которые были рождены в те годы, не выдерживали заболеваний инфекционных, к сожалению, потому что не было должной квалифицированной помощи. Однако я замечу, что в советские годы как раз на это обратили внимание, и тогда была разработана целая система профилактики и в жизни, по спасению жизни роженицы и по спасению младенцев. И тогда же появились у нас прививочные компании большие. То есть система здравоохранения вытащила, и действительно стали выживать уже тогда дети.
Это великий Семашко.
Да, это правда.
Хорошо, 402-й говорит, были планы по аресту даже граждан определенных профессий для того, чтобы каналы строить. Но, правда, дальше... Да, 23-й год, 21 век. И вот человек пишет это, а потом говорит, уж не знаю, правда это или нет.
Ну, вы знаете, как бы с учетом количества наслоений, в том числе и тех, которые были спроецированы в 80-е годы, сказать, правда это или нет, сложно. Но вот правдой является ровно и то, что несчастные, репрессированные после войны деятели лесных братьев, бандеровцы были отпущены впоследствии человеком, который пришел на смену Иосифу Виссарионовичу Сталину, а именно Хрущевым, и их внуки, их дети сейчас творят такие непотребства на Украине. Вот задаюсь сам таким вопросом на самом деле. А что бы было, если бы их не выпустили? Может быть, бы и войны сейчас не было?
Ну, сослагательного наклонения, как мы знаем, не бывает.
Да, соглашусь с вами, что
7373948, телефон прямого эфира. Мы продолжаем. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день, Юрий, Москва. Для Евы Меркачевой ни Земсков, ни Лихачев, а официальная комиссия, назначенная Хрущевым, больше чем за год работы перед 20-м съездом, оправдала всего лишь 1.5% из всех репрессированных. Это были прохрущевская комиссия, прошу заметить. 1.5. И под эту статью, под 58-ю, попадали и бандеровцы, как уже было сказано, и расхитители.
1.5, я понял, спасибо. Алла тоже, кстати, пишет, что основная масса все-таки сидела за дело. Ну, в общем, у нас не за дело-то не наказывают. Ева Меркачева, микроскопический процент оправданных.
Это не так, на самом деле, и то, что у нас Генеральная прокуратура потом инициировала огромное количество дел по реабилитации.
Ну, это было не только при Хрущеве, да, это известно.
Да, и причем до недавнего времени все эти процессы по реабилитации шли, и масса людей и реабилитированных, и оправданных, поэтому я считаю, что эти цифры, это какая-то манипуляция, на самом деле, происходит, не про какие 1.5%.
Ева Меркачева, Денис Зомер, про микроскопические проценты.
Ну, насчет 1.5% я тоже, откровенно сказать, первый раз услышал, на самом деле... Действительно, комиссии работали очень долгое время, они были и в советское время, и продолжался это длительный период времени. У меня у самого, мой прадедушка, к сожалению, покоится на Бутовском полигоне, он был расстрелян по доносу, и тем не менее, как бы он был до конца своих дней убежденным человеком, убежденным коммунистом.
А как вы знаете, если он был расстрелян?
Ну, как знаю, ну, сохранились воспоминания моего дедушки, например, да, о нем, и
по этой причине... До расстрела был коммунистом, понятно.
А после расстрела, так же, как и все, был покойником, да.
Раз уж договорились
до этого. Не повод это тут, на самом деле, вот, уважаемый коллега, да, до расстрела быть коммунистом. Он и после расстрела, безусловно, таким остался, да.
Это Денис Зомер.
И вопрос ведь... В другом совершенно, я к другому это говорю. Потому что, как бы рассуждать на тему репрессий и прочее, все-таки могут, наверное, те люди, которые либо в той степени, либо в другой к этому были причастны.
Вы, нет, коллега, подождите, причастны? Подождите секунду. Но очень многие люди как раз говорят, меня репрессии не коснулись, поэтому это не надо обсуждать.
А, даже так?
Ну, конечно.
Значит, им просто неинтересно.
Вот. А Виталий тема. Тут же говорит, ну, подождите, это вообще аморально говорить, в том числе и про микроскопические проценты. Представьте себе, что вы ровно в этом микроскопическом проценте или ваш близкий человек. У Дениса Зомера, значит, есть те, кого репрессировали, Ева, а у вас есть?
У меня в семье сложно было проследить, судя по всему, нет. Видимо, если прошли репрессии, то по касательной, потому что у меня все были крестьянами, как я, насколько я поняла. И вот, собственно, не знаю... Война прошлась, вот это действительно, и многие погибли на фронте, вот что касается репрессированных. Но среди моих друзей, знакомых, большое количество тех, у кого расстреляли деда, бабушку, там, тетю и так далее, их, правда, очень-очень много.
У меня дед умер от паралича сердца в лагере, то есть формально его не расстреляли, но он там был по политической статье и умер от паралича сердца в начале войны, в июне 41-го года. Вот так это раскладывается у тех, кто здесь в студии тогда. У нас даже по сегодняшним процессам существуют две противоположные точки зрения, что уж говорить о тех делах, которые происходили за рамками нашей жизни, о которых мы знаем только по косвенным источникам. Ну вот да, и 421-й говорит, все, что вы тут говорите, это фантазии на самом деле. Ну или Виталий, 702-й, сталинский, раз 20. Виталий, не надо столько раз писать одно и то же. Сталинские репрессии – это миф Хрущева, в том числе в контексте борьбы с Берией. Виталий продолжает спорить с Денисом. Суды-то были, но это же не значит, что это были справедливые и честные суды. Можно что угодно называть судом, законом, но если там абсурд, то это будет абсурдом.
Я с вами соглашусь, но по этой логике мы можем и современное наше судопроизводство начать секвестировать, что, в общем-то, не даст нам возможности выступать в открытом эфире, в открытой студии, потому что это будет фейком. Согласны со мной?
7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Да, добрый вечер, Антон. Хотел вот сказать, что вот мою семью, во всяком случае, да, и опять же, не меня там, а получается бабушки, дедушка, вот он был репрессирован. Вот, но и, соответственно, вся моя вот позиция по этому вопросу, она складывается скорее из ее впечатлений. И вот она, несмотря на вот эти вот... репрессии, да, она все равно всегда была за советскую власть. То есть вне зависимости от того...
Но за какую власть? За брежневскую, за хрущевскую, за сталинскую?
За советскую.
Слушайте,
ну, она же разная была.
Но советская.
Сейчас я вам скажу, но если это воспоминания дедушки, если он был репрессирован, то я так подозреваю, что это как минимум, скорее всего, будет хрущевская.
Всего, хорошо. У нас в семье двое репрессированных, пишет Марина, 320-й, и оба были посмертно реабилитированы в 60-е годы. 544-й вспоминает в связи с нашим разговором про суд, что была даже одна ведь кинокомедия, где было вот это, да, здравствует суд, самый гуманный суд в мире. Ну, так пишет 544-й, точную цитату я не помню. Голосование продолжается, через 5 минут будем подводить итоги. Там два голосования в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Следим за срочными новостями. Со ссылками на собственные источники РЕН-ТВ пишет, что в Одинцове в Московской области только что нашли тело бывшего депутата Верховной Рады Ильи Кивы. 13 ноября во Львове суд заочно приговорил его к 14 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Пока других подтверждений, кроме как источники РЕН-ТВ, у этой новости, надо это отметить, нет. 7373948. Слушаем вас. Да, прошу.
Добрый вечер, Илья, Подольск. У меня вопрос такой, а почему народ плакал, когда Сталин умер, если Сталин такой был плохой со своими репрессиями?
Потому что народ не знал, подождите. А, все, и ушел. А почему народ плакал, Ева?
Ну, это было такое общее помешательство. Я разговаривала со многими людьми, которые сами приходили к гробу Сталина, пытались, по крайней мере, и в том числе пострадавшими в давке, ну, точнее, даже больше с их потомками разговаривала, и они не могут объяснить, что это было. Это какой-то общий такой психоз был массовый, по их словам.
То есть это не было и любовью? Вы об этом хотите
сказать? Не было,
да,
это был какой-то массовый психоз, и они как будто не представляли жизни, и вот нечто захватило такое, вот... Общее, да, поле,
хорошо,
которое понесло.
Ева Меркачева, Денис Зомер, а с вашей точки зрения?
Я думаю, потому что большая часть жителей нашей страны, которые, безусловно, не подвергались репрессиям, правильным, неправильным. Они чтили память человека, который был для них символом и по-настоящему отцом народов, потому что он одержал вместе со всем народом победу в сложнейшей Великой Отечественной войне, одержал победу над Японией, поднял страну за счет индустриализации к этой войне и начал великий атомный, а на самом деле атомный космический проект, о котором на тот момент еще большинство, конечно, не знало. Но мы-то сейчас это все знаем, и поэтому люди отдавали его дань своего уважения.
Виталий, судя по всему, единственный, кто с вами, Денис, спорит, ну, прямо так он в деталях. А за счет чего построены сталинские промышленные гиганты? За счет наличного золота. А откуда наличное золото? Из русской деревни. Крестьян выжимали на 146%, отбирали зерно, продавали на рыночек, на вырученное золото покупали оборудование за границей. Иностранные агенты можно добавить.
Я думаю, что прежде всего это было связано с тем, что экономика у нас на тот момент, она носила характер грандиозного подъема, в данном случае, да, были огромные планы, и вопрос чисто отбора там у какой-то сферы населения, чего бы то ни было, он таким образом не решался. Но то решение, которое было найдено в тот момент, а именно коллективизация крестьянства для индустриализации промышленности, оно показало себя верным. Потому что если бы не это, не было бы победы.
Две минуты до окончания голосования. Слушаем вас. Здравствуйте. Алло.
Добрый вечер. Вот я бы три обстоятельства отметил по нынешней теме. Во-первых, вот как-то вскользь было сказано, и дело в том, что были разнарядки и были совещания у Сталина, присутствие там министра внутренних дел, допустим, России и других, там и Берии, которые в этих совещаниях как раз распределялось, сколько, в каких областях этих регионов должно быть репрессировано, и потом их настройки. И там были резолюции, какие санкции.
Не, ну плановая экономика по плану работает. Хорошо, дальше-то что? 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер.
Прошу.
Ну, к сожалению, вот тут барышня, она журналист, она и работает.
Мы друг друга не обсуждаем, вы помните, да? Спасибо. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер. Вы знаете, мне хотелось спросить у госпожи Меркачевой, а почему вы не занимаетесь в нашем современной, вот сегодняшним днем, вы знаете, сколько несправедливости в судах?
Занимаюсь.
Сколько? Она занимается этим. 7373, ну, слушайте, если уж это мы должны как-то отдельно обсуждать, про Еву Меркачеву мы знаем. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер, Руслан, Москва. У меня дед репрессирован, его раскулачили. Так вот, он говорил следующую вещь. Да, репрессировали, да, отняли все. Да, но в то время страну построить, которую человек в космос спустил и выиграл войну, нельзя было. Вот мнение репрессированного человека.
Эдак что в этой связи? И репрессии были или нет?
В этой связи, что это была необходимая мера, чтобы наладить новую власть и сделать тот качественный рывок, о котором говорил Сталин, что там...
То есть репрессии были, но они, их размеры преувеличены, если возвращаться к нашему опросу.
Да, однозначно.
Хорошо, тогда второй вопрос, раз уж вы последний дозвонившийся. Ну, а в России на сегодняшний день они могут повториться?
На сегодняшний день нет.
Нет, ничего похожего сейчас нет.
Однозначно, информационное поле не даст этого сделать, это будет шумиха, это... Просто власть свалит и все.
Еще раз напомню, у нас было два вопроса, которые мы поставили на голосование. Напомню, здесь в студии сегодня в программе «Своя правда» были журналист, член Совета по правам человека при президенте России Ева Меркачева и директор Центра изучения проблем формирования гражданского общества в Институте инновационного развития Денис Зомер. Итак, два вопроса. Сейчас главное найти, соответственно, эти вопросы, найти это голосование, а это оказывается не так просто. У нас на компьютере, а у нас секунды буквально улетают. Давайте. У нас было два вопроса. Первый вопрос, соответственно. Мы спросили, что вы думаете о сталинских репрессиях. Их не было, они были, но массовость преувеличена. Массовые были и преступления это. И в теме не разбираюсь. Какой, Денис Зомер, самый популярный ответ, на ваш взгляд?
Я уверен, что они были, но массовость преувеличена.
Ева Меркачева.
Я считаю, что репрессии были массовыми.
И оба правы, 41% проголосовали, репрессии были массовыми, это преступление, и 41% они были, но массово сильно преувеличено. 7% говорят, их не было, судили за дело, и 11% в теме не разбираются. А потом мы спросили о возможности повторения в нынешних условиях. Возможно, велика возможность, есть, но не велика, и не думаю об этом. Самый популярный ответ, Ева Меркачева.
Я думаю, возможно.
Денис Зомер.
Возможно.
41% это самый популярный ответ. Ответили, это невозможно сегодня. Вероятность есть, но она невелика. 23%, 21% велика возможность повторения. И 15% об этом не думают. Ева Меркачева, Денис Зомер, я благодарю вас. Спасибо.
Спасибо.
Спасибо.